Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы рады снова всех приветствовать на наших просветительских курсах. Мы продолжаем наш разговор о борьбе со страстями. И сегодня поговорим о страсти чревоугодия и о том, как с ней бороться. Поможет нам в этом наш неизменный гость, всем вам хорошо знакомый, протоиерей Андрей Овчинников, клирик храма Святителя Николая в Хамовниках. Отец Андрей, вам слово.
Микрофон. Перед началом лекции отец Афанасий сказал, что было много предложений выступить на эту тему, и многие батюшки отказывались, потому что для того, чтобы говорить о борьбе с чревоугодием, нужно иметь практический опыт, но не думать, что я такой великий постник, пришел сюда вас учить воздержанию. Давайте мы сегодня поговорим вообще о жизни христианской и о том, как мы с вами умеем немножко воздерживаться, потому что без воздержания ни о каких духовных плодах, духовной жизни говорить, наверное, нельзя. Я вам буду приводить некоторые изречения философов, святых отцов, мысли из Священного Писания. И будем стараться эти изречения применять к нашей жизни, опять же, с рассуждением, чтобы найти тот средний путь, о котором нам говорили святые отцы. Начнем мы с вами с известной цитаты, которая вышла из уст древних мудрецов, которые говорили о том, что человек ест, ест, чтобы жить, но не наоборот, что живет для того, чтобы есть. Если мы посмотрим на окружающую жизнь, то увидим какое-то странное противоречие. Везде, где бы человек ни был, его присутствие всегда связано с едой. Вот я сегодня шел вдоль Москва-реки. Плывут огромные рестораны, корабли-рестораны. Казалось бы, человек отправляется на экскурсию по Москве, чтобы посмотреть Кремль, соборы, посмотреть на Москву из окна теплохода, но почему-то ему сразу предлагают есть. Какая-то странная метаморфоза. Самые красивые места, которые как-то освоены цивилизацией, опять же, связаны с едой. Я недавно был в Абхазии, вот там есть горное озеро Рица, но прекрасное место. Что вы думаете, что все виды, где хочется постоять, посмотреть, помолиться, может быть, даже, все заполнено кафе, ресторанами, из которых звучит музыка, шум, гам и так далее. Вот везде, где красиво, там обязательно люди жуют. Вот в чем причина? Причина в том, что человек живет ненормальной жизнью. Это, наверное, главный вывод, который можно сделать из того, что мы видим около себя. Еда, жизнь, связанная с угождением плотью, стала смыслом жизни для не просто миллионов, а для миллиардов людей. В этом мы видим поврежденность человеческой природы. Очень глубокую, очень серьезную. Мы как-то с вами уже встречались и говорили о страстях, о грехах человеческих. Я напомню, что Священное Писание, оно не знает слова «грехи». Слово «мартия» в Библии и Ветхого Завета, и особенно в новозаветных текстах, оно употребляется всегда в единственном числе. Грех как повреждение природы человека, как порча, как одна большая язва, от которой страдают абсолютно все люди. Но вот эта большая болячка, она с веками распалась на множество мелких, которые стали называться страстями. Страсти – это те самые наросты в душе человека, которые неестественно ему, который причиняет ему страдания. Ведь недаром слово «страсть» и «страдания» однокоренные слова. Разговор о чревоугодии, он важен, потому что по многим святоотеческим советам и наставлениям борьба с чревоугодием – это есть начальная форма духовной жизни. Когда проводятся крупные спортивные мероприятия, такие как чемпионаты мира или Олимпийские игры, то сначала совершаются так называемые отборочные турниры. То есть большое количество желающих хотят выступать в чемпионате, но все участвовать не могут. Поэтому сначала проходят такие предварительные просмотры, предварительные отборочные соревнования, да, на которых выявляются уже те спортсмены или команды, которые включаются уже в крупные спортивные соревнования. Вот в духовной жизни чревоугодие – это как раз первая ступень, с которой нужно начинать. Человек, который не может обуздать себя, свои желания, особенно свое чрево, скажем так, свои аппетиты, наверное, он не сможет понять, что такое христианство. Почему? Потому что христианство – это особый мир красоты. Красоты очень высокой, глубокой, возвышенной, духовной, необъяснимой. И здесь нужно в себе развить особые качества. Открыть другие очи, открыть другие уши. Настроиться на особую волну жизни, которая тебе откроет красоту христианской жизни. Что касается чревоугодия, то эта страсть, она относится к самым примитивным, к самым низменным страстям, которые называются плотскими. Ну, в эту группу можно включить такие страсти, как блуд, как гнев и все, что связано с самыми примитивными, самыми животными наслаждениями человека. Чревоугодие, оно было известно давно, и языческий мир, и мир дохристианский понимал, что на желание человека вкусно поесть, сладко попить, можно очень хорошо играть. Многие культы были связаны именно с угождением чревом, и все праздники языческие, это всегда были пиршества, всевозможные пиры, попойки. Ну, естественно, что вместе с чревоугодием это веселье всегда очень плохо кончалось. Ну, совсем недавно мы вспоминали такую трагическую историю гибели великого пророка Иоанна Крестителя. Да, и весь сюжет, весь трагизм этой истории был связан именно с этим. С этим весельем, с чревоугодием, с пьянством, с плясками, с блудом. То есть тот там, где совершается угождение плотским страстям, там всегда совершается трагедия. Там всегда совершается трагедия. Возьмите такой страшный грех, как аборт. Рождается аборт, как правило, тоже из совокупности плотских страстей. Пьянство, чревоугодие и блуда. Вот когда эти три страсти соединяются вместе, рождается убийство. Убийство ребенка, невинного и беззащитного. Поэтому обратим наше внимание на борьбу с нашими желаниями и особенно с тем, как мы с вами умеем воздерживаться. Так вот, когда мы говорим о том, что человек ест, чтобы жить, хотелось бы напомнить такую замечательную новозаветную цитату апостола Иоанна Богослова, который тоже говорит про жизнь, о том, что эта жизнь явилась, и мы эту жизнь видели, мы о ней свидетельствуем, о ней возвещаем. Жизнь, которую дал людям Христос, она совершенно удивительная, она совершенно уникальная, и в первую очередь она требует от человека особого состояния. И вот чревоугодие – это есть препятствие для того, чтобы подлинная христианская жизнь в человеке начала развиваться, чтобы человек стал к этой жизни причастником. Вот почему все святые, которые достигли Царства Небесного, они шли путем воздержания. Вы знаете, что самое трудное в подвиге борьбе со своими желаниями, борьбе со своим чревом? Самое трудное, оказывается, не абсолютный пост, когда человек может воздерживаться от еды. У некоторых это получается. Самое трудное – это следовать норме, тому, что требуется, тому, что нужно. Христианство, оно говорит о том, чтобы человек ел, но не обидался, пил, но не напивался, спал, но не злоупотреблял отдыхом. И вот если мы посмотрим на эту страсть именно через призму естественного употребления еды как необходимого средства для жизни, мы здесь поймем, что это очень-очень трудно. Вы знаете, когда человек страдает страстью пьянства, говорят, что он не только не должен видеть алкоголь, он даже не должен видеть рюмок, которые просто стоят в шкафу. То есть всякое исключение алкоголя из жизни – это и есть залог успешной борьбы с грехом страсти, с грехом пьянства. В отношении чревоугодия мы не можем сделать так, чтобы еды не стало в нашем доме. Мы не можем холодильники выбросить на помойку, мы не можем отказаться от употребления продуктов. Это невозможно. И вот тут мы сталкиваемся с этой серьезной проблемой, что, оказывается, нужно знать во всем меру. Вот поесть столько, чтобы немножечко оставить, как говорил преподобный Серафим Саровский, для Духа Святого. Простое объяснение, чтобы после обеда ты бы мог немножко помолиться, прочитать Евангелие одну главу или хотя бы несколько псалмов из Псалтири. Ну, вряд ли это мы делаем, но, во всяком случае, показатель такой, чтобы ты укрепил свои физические силы не в ущерб духовному состоянию. Да, а у нас получается так, что мы иногда встаем, когда и дышать трудно, и уже стол отодвигается, и мы буквально не встаем, а из-за стола выкатываемся, чтобы дойти до дивана и там уже продолжить процесс переваривания пищи своей. Вот. Понятно, что в современной жизни рыночная экономика, она нацелена на получение постоянной прибыли от человека. Современный человек на языке рынка по-другому и не называется, как только потребитель или клиент. В том числе сфера насыщения физического – это тоже одна из ветвей, которая приносит колоссальную прибыль, да, миллиардные доходы. Если мы посмотрим, какое количество ресторанов и кафе в Москве на количество храмов, да, мы увидим соотношение 1 к 50. Это в лучшем случае. То есть там, где человека кормят духовной пищей, этих мест там в 50 раз меньше, чем там, где человек набивает его чрево. В чем причина? Причина в том, что страсти всегда исполняются без всякого усилия. Да, за исполнение страстей человек готов платить деньги и думает, что это его законное право. В этом опять же заключается состояние ненормального уклада жизни человека. Ведь страсти как таковые, они не являются естественным приобретением человека. Повторю, что страсти и страдания – это слова однокоренные. Вы знаете, вообще о страстях говорят очень многие. Известный режиссер Пырьев, который очень любит Достоевского и экранизировал знаменитые романы «Идиот», «Братья Карамазовы», он говорил, что обратиться к творчеству Достоевского его заставила способность этого великого писателя показать величие и утонченность человеческих страстей. То есть страсти у мирских людей воспринимается как некое достоинство. Например, страстная любовь, страстные взгляды, страстные поцелуи. Это все воспринимается как положительное проявление человеческих возможностей. Вот. Все, что касается понимания святоотеческого, то всякое наименование страсти воспринимается как великое зло для человека. В беседе о страстях и грехах мы говорили о том, что это немножко разные вещи. Страсти – это болячки, которые человек получает уже в рождении. Страсти переходят на человека, на абсолютно на каждого. Но реализация страстей, она происходит у всех по-разному. Вот мы с вами все разные, именно потому, как мы с вами относимся к нашим страстям. В этом смысле мы должны разобраться, что говорить о безгрешности мы не можем. Мы можем только одного человека назвать безгрешным абсолютно. Это Господь наш Иисус Христос. Мы не говорим о безгрешности Божьей Матери. Мы говорим о ее совершенной чистоте, но не о безгрешности. Но вот есть у святых отцов замечательное слово «бесстрастие». Вот слово «бесстрастие» – это очень высокое состояние, это вершина христианского подвига, но состояние, возможное для человека. И некоторые из великих угодников Божьих этого состояния достигали. Что такое бесстрастие? Бесстрастие – это отнятие пищи у своих страстей. У отцов есть такие замечательные примеры. Они говорят, что страсть подобна псу, которого можно выпустить с цепи, раскормить, разозлить, научить бросаться там на людей и тем самым сделать зверя. Что делают святые? Святые этого пса ловят, сажают сначала на цепь, потом закрывают в клетку, а потом еще морят голодом. И в конце концов эта собака уже превращается в такого дистрофика, который никому, кроме маленьких мышек или кошечек, не страшна. Вот это такой образ. Образ, который должен быть нам понятным. Задача христианина – учиться у наших страстей отнимать пищу. Вот это самая главная наука христианская. Отнимать у страстей пищу. Не давать то, что страсть властно требует. Что происходит, когда человек дает страсти пищу? Тем более современная жизнь и этот процесс, он в начале, он будет совершенствоваться с каждым годом, десятилетием. Мы будем видеть, как в миру совершенствуется техника соблазнения человека. Вот этот процесс очень опасный, он набирает силу, поэтому все больше и больше людей поддаются вот на эту страшную провокацию духовную, когда через соблазн человек теряет самое главное – общение с Богом. Так вот, как мы сказали, соблазн, он будет все время совершенствоваться. Почему? Потому что за этим режиссерским пультом в духовном смысле стоит дьявол. Самый опытный педагог, режиссер, фокусник, обманщик, ну и, конечно, человек-убийца. Вот здесь что мы можем сделать? Никакими человеческими силами, умом, опытом, знаниями противостоять этому соблазну невозможно. Но он очень тонкий, потому что это ангельский опыт, ангельский ум. И человеческий разум бессилен. Помогает только всесильная благодать Божия, которая приходит к нам, и наше смирение. Смирение человека – это есть тот огонь, который попаляет все козни дьявола. Вот здесь мы должны постоянно об этом помнить, говорить, этому учиться сами и этому учить тех, кто хочет учиться. Когда человек имеет смирение, у него есть благодать. Когда есть благодать в сердце, есть и смирение. Это то, что взаимосвязано. Бог гордым противится, потому что он смиренный, и только смиренным дает благодать. Тот самый огонь, который попаляет все козни дьявола. Благодать – это иммунитет души, который губит вирусы, микробы, причиняющие сначала болезнь, а потом и смерть души человека. Так вот, задача христианской жизни – отнимать у страстей пищу. Бояться свои страсти и исполнять. Всякое исполнение страсти, даже единожды, усиливает ее борьбу десятикратно, а потом и стократно, а потом и тысячекратно. Не дай Бог никому испытать на опыте то, что я говорю. Как священник соприкасался с этими страшными, такими духовными прозрениями, когда человек нарушал эти духовные законы. Ну, наверное, самый страшный пример, самый страшный грех, самая страшная страсть – это блуд. Ну да, та, которая предоставляет очень много удовольствия, когда человек думает, что в этом смысл и счастье жизни. Но какое глубокое разрушение всей внутренней жизни человека совершается после этого греха, знают только те несчастные, кто прошли через этот ад. Какая борьба, какое томление, какая мука, когда человек понимает, что он сделал, и как трудно что-то поменять. Мало того, совершенный грех, даже если в нем человек покаялся, перестал делать, он очень долго продолжает его мучить. Те самые остаточные явления страсти живут с человеком годы, иногда всю жизнь. Вот эта тяжесть, боль, память о прошлом, вот что такое? Это все остаточные действия страсти, которые человек исполнял. Не будем говорить сознательно или неразумно, неважно. Исполнение страсти всегда будет связано со страданием. Лучше с этим не играться. Лучше знать болезнь, как знают ее врачи. Видеть в больном, страдающего, умирающего человека, помогать ему, служить ему, но не болеть. Не болеть так, как страдает этот несчастный пациент. Поэтому никогда не будем говорить «согрешу, покаюсь», «вляпаюсь, помоюсь», «ошибусь, исправлюсь». Не играйтесь с этим. Дьявол, он очень опытный соблазнитель. Перед тем, как человека вергнуть в грех, по мысли Анны Лествичника, дьявол представляет человеку Богом, Бога в виде любящего, милостивого, прощающего отца, который, ну что делать, согрешил, все понятно, ты слабый, ты немощной. Но после грехопадения дьявол переделывает сценарий. Бога он уже представляет неумолимым, правосудным, справедливым, безжалостным, карающим, для того, чтобы человека бедного вернуть в отчаяние, в уныние и довести до самоубийства. И такие примеры есть во множестве. Поэтому отношение к греху как к ядовитой змее, от которой лучше держаться подальше. С грехом как на пороховом складе, где не рекомендуется зажигать спички, курить и так далее. Вот примерно так. Мы немножко ушли в сторону, поэтому чревоугодие, как я уже вам говорил, это страсть. Это страсть, которая как раковая опухоль прилипла к душе человека, и наша задача ее потихонечку от себя отрывать. Что помогает в этой борьбе? В этой борьбе помогает, с одной стороны, осознание того, что страсти – это неестественные опухоли. По мысли Иоанна Лествичника, это пороки, которые перешли в навык сердца. Навык сердца стали как бы нашей второй природой. Вот таково свойство страстей. Когда человек их многократно исполняет, он уже без них жить не может. Простой пример – страсть сквернословия. Вот есть места, где матерняя брань просто висит в воздухе. И по-другому там не разговаривают. Знаете, я был однажды свидетелем, когда в одном храме прораб по просьбе одного священника подозвал к рабочих и стал им объяснять, как нужно повесить люстру. Вот объясняет. А потом говорит: «Отец Георгий, я прошу прощения, отойдите в сторону. Я им объясню, как вот надо объяснить». И на трехэтажном языке объяснил, и все было сделано сразу. Понимаете? По-другому там нельзя разговаривать. Вот. Так же это в армии часто бывает и в других местах. Поэтому здесь мы не должны здесь никого осуждать, но мы должны понять, что многократное повторение страсти делает ее навыком. Это страшно. Это стало привычкой, стало второй природой. Вот почему многие обычные мирские люди, они не понимают, что такое бороться со страстями. Да с чем же я буду бороться? Это мое, это я хочу. Это я хочу. Мне это нравится. Мне нравится курить. Мне нравится сидеть часами за компьютерными играми или в социальных сетях. Мне нравится блуд, мне нравится пьянство, мне нравится ругань. Я люблю всех осуждать и так далее. Это нормально, это свобода, это круто. Никто мне не запрещает ничего делать. Конечно, никто не запрещает. Конечно. Но за все придется расплачиваться. За все придется расплачиваться, потому что человек – это свободное существо, не абсолютно, но свободные в выборе. Вот здесь очень важно понимать, что мы с вами свободны именно в выборе между добром и злом. Вот здесь ключевой момент, что все, и плохое, и хорошее, и доброе, и злое, и грех, и добродетель человек совершает добровольно. В этом смысле на него ложится ответственность за грех, и награда за добродетель. Потому что там, где нет усилия, там нет награды. Там, где нет усилия, там нет наказания. Интересно, что чревоугодие, оно не прилипает к животным, эта страсть. У кого есть дома коты или собаки, ведь животные съедают столько, сколько нужно. Иногда удивительно, что кот, он даже не допивает молоко в блюдце до конца. Посмотрите на детей, которые иногда не хотят кушать или съедают совсем мало. Кстати, по детям. Вот будете, если в общественных местах, конечно, это уже, наверное, проблема перешла точку невозврата, но 80-90% родителей, у которых дети совсем еще маленькие, 1,5-2-3 годика, кормят детей перед планшетами. Это страшная, ужасная педагогическая ошибка. Ребенок, с одной стороны, открывает свой ротик, как птичка, которому пихают кашку или картошечку. Но не говоря уже о том, что это физиологически противоестественно, когда мозговой центр направлен на получение информации через глаза, а ему дают информацию в виде питания через желудок. Но самое страшное, что это уже является зависимостью от планшета или телефона. Это 2 года ребенку. О чем думают родители? Что будет дальше? А дальше будет жизнь в виртуальном мире и те самые трагедии, которые мы с вами уже видим и слышим, и которые все больше и больше умножаются, когда мама обращается к сыну 15-летнему, который 5 часов сидит, играет в компьютер, чтобы он пошел, пообедал. В этот момент сын бросается на кухню, хватает нож и совершается страшное преступление. Или когда родители уходят на балкон, когда родители, увлеченные игроманы, чтобы ребенок не мешал, кладут малышку на балкон зимой, чтобы она поспала там. 6 часов играют, и ребенок замерзает насмерть на этом балконе. Вот эти плоды этого воспитания. Еще раз говорю, что совершенствование этих соблазнов будет проходить дальше. Дьявол постоянно через вот этот прогресс, через всевозможные технические средства делает пребывание человека в виртуальном мире все более привлекательным. Это только начало. Это только начало. Вы знаете, я читал некоторые исследования ученых и английских, и американских, которые бьют серьезную тревогу в отношении семейной жизни. Дело в том, что вся вот эта вот грязная порнопродукция, которая сейчас доступна в интернете, приводит к тому, что многие мужчины увлекаются просмотром порнофильмов, в результате чего жена становится ненужной. Это факты, имеющие место в наше время. А представьте себе, что дальше эта вся соблазнительная индустрия будет совершенствоваться. Не просто визуально, всевозможные датчики, наушники, шлема и так далее. То есть человек уже будет чувствовать то, что он чувствует в естественном состоянии, только с большим эффектом. И это будет касаться всех страстей, не только блуда. Поэтому тут мы должны с вами быть во всеоружии, быть очень бдительными. Духовная жизнь дает реальную защиту от этих соблазнов. И первый признак – это тревога сердца. Когда человек понимает, что это опасно, это плохо, это грязно, это смертельно. То, что ты получаешь в церкви, тебя очищает, тебя радует, тебя успокаивает, тебе хорошо. То, что дает мир, все по-другому. Поэтому сейчас, вот опять мы немножко переключаемся на другую тему, но на сейчас такой самый стратегический, важный вопрос жизни – это наши дети, наша молодежь, которая вся ушла в виртуальный мир. Родители не хотят заниматься воспитанием, им проще включить планшет. Редкая мама будет читать книгу, редкая бабушка будет рассказывать, беседовать, что-то объяснять, ведь детям это тоже очень нужно, гораздо важнее, чем смотреть телевизор. Замечено, что там, где с ребенком читают книги и общаются, там нет проблемы зависимости от компьютерных игр. Задача воспитания состоит в том, чтобы в начале жизни задать правильный ориентир, правильный вектор движения и добиться того, чтобы, став уже сознательным человеком, человек продолжил воспитывать самого себя. Это самая главная задача воспитания. Чтобы ребенок, повзрослев, стал сам себя воспитывать. Продолжил то направление, которое задали родители. В отношении всего, что нужно с утра, нужно здороваться, не хлопать дверью, поднять мусор с пола, уступить в транспорте место, помолиться, сходить в воскресенье в храм, покаяться в грехах, почитать книгу и так далее. То есть все то доброе, что закладывается в детстве родителями, должно продолжаться уже в сознательном возрасте. Так вот, страсть – это пороки, которые перешли в навык сердца. Это чуждые элементы. Это противоестественное состояние. Страсти можно умертвлять. Страсти, со страстями можно и нужно бороться. И опыт церкви показывает, открывает, как это делать. Что касается борьбы с чревоугодием, то хотя, как мы сказали, хоть эта страсть является плотской, относится к типу плотских страстей, как гнев и блуд, оказывается, начало борьбы происходит с изменения нашего ума. И вот здесь, очень важно правильно понимать, что такое пост. Что такое пост? Пост – это не диета. Вы знаете, священники во время поста превращаются в шеф-поваров. А с молочком можно? А с рыбкой можно? А с сладенькой можно? Вот когда вы приходите в кафе, там спрашиваете. Мы перед вами не кулинары и не шеф-повара. Вам все можно. Но поймите правильно, что закон поста главным образом относится к нашему уму. Очень интересно об этом пишет святитель Игнатий Брянчанинов в своей статье о посте. «Гордый человек, ты так кичишься своим умом и знанием и опытом, забывая, что твой ум находится в полной зависимости от твоего желудка». И это действительно так. Обратите внимание, как меняются наши мысли, вообще весь наш внутренний уклад и состояние, когда мы начинаем поститься. Может быть, кто-то приходил на литургию не натощак, просто помолиться. И вы замечали, как по-другому проходит молитва. Особенно, если мы придем на литургию плотно позавтракав. Ну, всякое бывало, может быть, кто-то уже этот опыт имел. Молитва вообще куда-то уходит. Мы не можем собраться. И насколько хорошо нам стоять на службе, когда мы приходим, подготовившись к причастию, поговев, попастившись, это совсем другое состояние. Ум светлый, ум подвижный, ум внимательный. в отличие от состояния, которое называется дебелостью ума. Вот чревоугодие приводит к нашей дебелости. Ну, такое немножко схожее слово со словом домой, дебилизм, да? Но это не совсем одно и то же. То есть, когда человек не может обуздать свои аппетиты физиологические, он не может свой ум сделать светлым. Поэтому из этого делайте выводы. Хотим мы своим умом проникать в сущность христианской веры и жизни, значит, немножечко себя надо утеснять. Вообще, почаще будем вспоминать заповедь Евангелия, что, оказывается, узенький путь и врата тесненькие, которые ведут человека в Царство Небесное. Святые отцы приводят пример со змеей, которая весной сбрасывает с себя кожу. Каким образом? Змея заползает в самые узкие места, выбирает самые колючие кустарники, да, до крови повреждает свое тело, чтобы содрать с себя старую кожу. Старую кожу, вся окровавленная, но новая, в новом одеянии, в новом облачении. Вот это образ христианина, который должен постоянно себя утеснять. Утеснение бывает разное. Бывает внешнее. Немножко поменьше поспали, пораньше встали. Не выпили лишнего чашкой кофе. Ни лишнего не наболтали. Лишнего не выпили, не сели и так далее. Да? Внешнее. И внутреннее то же самое. Когда человек, например, следит за своими глазами. Вот как нам всего хочется посмотреть туда и сюда. Да? В магазин стоит зайти, все, глаза наши разбегаются куда только возможно. В этом смысле даю совет, когда идете в магазин, первое, пишите список, что нужно купить. Второе, берите поменьше денег. Потому что современный магазин, он не просто так, это не лавочка купца, где просто выложены какие-то товары. Да? Современный магазин – это место соблазна. Это место обмана, очень тонкого, очень продуманного. Это не просто так. Это не просто так. Вот мне один человек рассказывал, он пошел покупать автомобиль в автосалон. Вы, если были в таких центрах крупных, вы видите, что там при входе красивая блондинка сидит, машины стоят под катками с цветами или с растениями, особым образом свет падает под правильным углом, чашечка кофе, внимание менеджеров, приятный запах в салоне. То есть невозможно отказаться. И вот, знаете, человек мне просто об этом рассказывал. Говорит, я там ее и обошел, и все двери открыл, и в салоне посидел, и все прочитал. Вроде мне понравилось. Но когда я приехал домой, я понял, что я совершенно не собирался покупать эту машину. Понимаете? Совершенно не хотел покупать эту машину. Вот. Сейчас есть такие технологии обмана, что вот приходят люди, приходят прямо по квартирам с разными предложениями. Тоже одна знакомая вот также купила пылесос. Там за 100 тысяч какой-то специальный. Знаете, пылесос-робот, который там на радиоуправлении, умная такая машина, все делает. Но когда она распрощалась, отдала деньги, она поняла, зачем вообще, какая полная дура-то, что я сделал-то, мне это не нужно вообще. Мне это не нужно, меня обманули. Когда вам улыбаются в магазинах, вы включаете свои мозги, что улыбаются, это не вам. И рады не вам, а рады вашему кошелечку. Поэтому много денежек с собой не берите в магазины. Это опасно. Вы все оставите там. Вас все равно убедят, что это вам нужно купить. Три товара, так сказать, один бесплатный. И вы купите, не устоите. Хотя вам это совершенно не нужно. Совершенно не нужно. Так вот, еще раз говорю, что технология соблазна, она будет совершенствоваться, и мы это будем постоянно видеть. Итак, страсть чревоугодия, она имеет особенность в том, что и пища человеку необходима. Обуздание своего аппетита из своих потребностей. Ну, я не буду говорить о том, что эта страсть имеет две ветви. Когда человек страдает именно чревоугодием, неважно что, лишь бы побольше. Сковородка картошки или кастрюля супа, я все съем, да? Другая ветвь – это гортаннобесие. То есть, да, такое вот утонченное, но вот с изыском. Что-нибудь, чашечка кофе с каким-нибудь пармезанчиком, с сырком и так далее. Но вот это все должно быть вот так вот все подано, чтобы не отказаться никак. И то, и другое не в христианском духе. Вот. Но здесь нужно сказать следующее, что эта страсть, она борется с нами с помощью нас. Вот здесь ее особенность. Также борется страсть блуда и страсть чревоугодия. Две страсти. Что касается гнева, то гнев, он не естественен человеку. Это другая тема. То есть исполнение гнева не дает человеку удовольствия, так скажем. Удовольствие дает две страсти – блуд и чревоугодие. Так вот здесь я для себя являюсь главным врагом. Мое тело, моя плоть – это главный враг, который воюет против меня с помощью меня. Вот такая метаморфоза. Ну, если добавить, какие еще враги у христианина, кроме плоти, это, конечно, мир во многообразии страстей и соблазнов, и дьявол, и все бесовское полчище, которое также ставит целью погубить христианина. Итак, мир, лежащий во зре, враг нашего спасения, и моя поврежденная природа, моя собственная плоть, которой никто не имеет ненависти, как говорит апостол Павел, но всегда питает и греет ее. Ну как же так? Я и не я. Кто я себе, враг или друг? Здесь, опять же, тема христианской антропологии. Об этом лучше всего скажет отец Вадим Леонов, который здесь глубоко изучил все эти вопросы. Но, наверное, нужно отделить понятие плоти, которое больше всего именуется у святых отцов как таким собирательным образом страстей, да, седалище страстей, то, что называется похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. От понятия тела, которое является второй ипостасью человеческой природы. Человек – это духовно-телесная ипостась, духовно-телесное существо. Но хотя слово «плоть» мы в богослужебных текстах употребляем и с понятием таким возвышенным, и почитаем плоти Твоя, преславные преображения, и все величания, которые касаются праздников господских, да, все касается Его пречистой плоти. Но это плоть Христова, это не наша с вами плоть. Вот. Что касается плоти человеческой, плоти поврежденной, здесь однозначно у святых отцов это определение связано с таким препятствием, с торможением, с соблазном, с откатом назад. Поэтому называются плотские страсти, плотские грехи. Все-таки не телесные страсти, плотские страсти, где плоть сама принимает в этом участие. Вот. Как можно здесь бороться? Что можно этому противопоставить? Здесь, опять же, надо заняться своим сознанием, своим внутренним состоянием, своими мыслями. Нужно поменять систему ценностей. Вот плотской человек – это кто? Кто любит вкусно поесть, долго поспать, красиво одеться, послушать музыку, съездить отдохнуть, поменять гардероб и так далее, да? То, что требует плоть, то, что можно потрогать, понюхать, одеть, увидеть, обсудить. Вот это все, это плотское. Кто такой христианин? Христианин – это человек, у которого меняется система ценностей, у которого меняются приоритеты в жизни, у которого меняется вектор движения его жизни. Мы не говорим, что нужно ходить в обносках, немытыми, нечесанными, ездить только на трамвае и ходить пешком. Нет, 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 нет. Но нельзя иметь пристрастие. Нельзя иметь пристрастие к тому, что нам дается во временное пользование. Это касается и жилища, и транспорта, и одежды, и в том числе еды. Это тоже внешнее, это все временное, это вся пища временная, земная. Так вот, здесь мы должны понимать, что христианин по мысли преподобного Амвросия Оптинского – это колесо, которое одной точкой соприкасается с землей, с самым необходимым и важным. Только то, что мне нужно, я делаю, про остальное я не беспокоюсь. Если современному человеку рынок, потребительская система диктует свои законы, например, каждый год нужно менять телефон. Безумие. Зачем, если телефон служит 5, 6, 7 лет? Каждые 2 года или 3 года новая машина, потому что устарела, вышел новая модель, новый бренд, надо брать. Зачем? Зачем? Если все исправно, если все работает. Зачем менять одежду каждый год? Зачем менять мебель в квартире, если она исправна? Вот тут нам нужно учиться не делать лишних усилий. Потому что это все увлекает, отвлекает от главного. И самое главное, расходует время и силы. Вот живущие в миру люди должны экономить свои силы. Вот хорошо подумайте, нужно ли, если у вас есть время, идти в магазин. Не за молоком и не хлебом, просто за, ну, просто так шопинг сделать себе. Зачем? Устали, хочется расслабиться, отдохнуть, развлечься. Но лучше в парк сходить. Лучше на велосипеде покатайтесь. Понимаете? Это принесет пользу. Иногда дома человек приходит с работы, надо расслабиться, нужно отдохнуть. Что легче всего? Вот эту штуку взять в руки. Вот здесь, так сказать, походить, полазить, посидеть, переписываться. Вы знаете, я вам не буду говорить, что лучше перед сном помолиться. Знаете, что сделать, когда вы устали? Лягте спать, а? Вот это будет по-христиански. Лечь спать вовремя, чтобы с утра встать отдохнувшим и на полчасика пораньше, чтобы помолиться Богу. Замечено, что вечером те, кто сидят в планшетах, Вот это мерцание экрана, оно очень плохо действует на мозг. Человек плохо спит после этого. Многие говорят, что планшет и телефон лучше оставлять где-нибудь на кухне, или в туалете, или в ванной. Купите простой будильник, чтобы вставать по нему утром. В этой игрушке есть какая-то притягательная сила, которая нас от себя не отпускает. С чего начинается наш день? Мы ради себя крестным знамением осеняем? Мы же сразу включаем, почту открываем или смотрим новости, или еще что-то там в телефоне чаще всего. И пошло-поехало. И как человек начинает свой день, так он и проходит. Об этом говорит Иоанн Лествичник про беса-соблазнителя или искусителя. Вот именно в первые секунды, минуты пробуждения человека, важно ему завладеть человеком, его мыслями, его настроением, его переживаниями. Что, чем человек же начнет жить первые минуты нового дня? Детям категорически запрещено иметь в своей спальне планшет. Категорически. Не давайте это детям на ночь. Это страшно, что они могут там насмотреться. Редкие родители покупают детям кнопочные телефоны. Зачем детям смартфоны, айфоны? Зачем? Телефон для связи, а не для того, чтобы сидеть во всяких сайтах. И мы это мало говорим и мало слышим. Это никто почти не делает, но это беда. Вы знаете, что с 10 лет ребенок смотрит порнографию? Это страшно. Где наша позиция христианская против этого, этой трагедии уже всенародной нашей? Никто об этом не говорит, никто не бьет тревогу. Нужно постоянно об этом говорить. Родители, где ваша позиция, где ваш подвиг родительский, чтобы противостоять этому? Только и слышишь, а у моего 8-й айфон, у моего 9-й, у моего 20-й айфон уже. Это что, тема для обсуждения, что ли? Это нас церковь научила обсуждать, что ли? Так вот, кто завоевывает сознание человека, тот и празднует победу. И во всех побежденных городах звучит музыка завоевателей. И мы это уже видим и слышим, и понимаем, что вокруг нас, какие бренды, какая культура, какой сленг. Делайте выводы. Поэтому в этом направлении нам, конечно, поможет только вот этот спасительный свет благодати Божией, когда человек идет и к нему, и тянется к нему. Еще раз говорю, что вот вы, живущие в миру, вы очень, как современные люди, вы очень слабые. Экономьте свои силы, экономьте, не тратьте их на то, что эти силы у вас, вообще вас лишит их, этих сил. Нужно очень хорошо продумывать, как человек проводит свои выходные, отпуска, свободные часы и время. Ведь у нас нет времени на духовную жизнь практически. Мы с утра быстро встаем, вскакиваем, кто-то успевает прочитать молитву, кто-то нет, бежим на работу. Опять же, работа, это же не на свежем воздухе, да, не в лесу, не в поле, не на реке. Это работа в офисе, работа у компьютера, у монитора, по 12 часов включенного при глазами. Он же все силы из человека вытягивает. Человек как выжатый лимон в конце рабочего дня. Поэтому нельзя продолжать свои силы дома отдавать компьютеру. Нельзя. Вот здесь также хочу добавить, что опасность чревоугодия заключается в том, что эта страсть стала антидепрессантом для многих. Придя домой, что проще всего? Открыть холодильник, включить плиту и поставить на нее сковородку и приготовить вкусный ужин. Это самое простое. Человек, который устает, он не может уже делать усилия, чтобы дать себе пищу другого характера, другого свойства. Поэтому постарайтесь не делать еду антидепрессантом. Это очень серьезная проблема, и они говорят во всем мире. Вот жевать, заедать проблемы очень просто, но решать проблемы не получится. Не получится. Поэтому постарайтесь найти в себе силы этим не заниматься. Так же, как не подсаживаться на алкоголь и не зависать в интернете и у мониторов. Вот три антидепрессанта. Еда, алкоголь и компьютер. Да, это беда, это бич современного человека, живущего в мегаполисе. Да не только в мегаполисе. Вот, сейчас все во всем мире одинаково. Потому что страсти у всех людей тоже, к сожалению, одинаковые. Вот, так что здесь еще раз подведем итог, что страсти есть у всех. Это такая печальная данность, с которой мы с вами рождаемся. Но, по милости Божией, мы с вами, пребывая в церкви, имеем возможность этому процессу духовного разложения противостоять. И вот здесь нужно три вещи выполнить. Быть внимательным к себе, особенно к мелочам. Не пренебрегать мелочами никогда. Следить за собой. Иметь рассудительность всегда. То есть не уклоняться в крайности, идти средним путем. И быть таким тщательным христианином, исполнительным, верным, потому что многие начинают, вступают и в церковь, и начинают свой путь, но останавливаются на нем. Вот эта опасность для многих из вас еще впереди. Сейчас стало очень модным словом, модным и очень грустным, печальным, слово «выгорание». Пасторское, монашеское, супружеское, христианское. Вот жил человек 20 лет в церкви, причащался, исповедовался, постился, молился, и вдруг все стало скучно, надоело, не хочется, не радует ничего. Все как вот заведенная машина. Вот ищите причины этого состояния и выходите из этого состояния с помощью совета духовника, с помощью благодати покаяния, причастия и так далее. Вот. И здесь борьба с чревоугодием будет вам в помощь. Вот. Человек, который идет путем воздержания, он будет победителем всегда. Вот давайте на этой позитивной ноте и первую часть нашей беседы закончим. Спасибо.